Глава 35. Кингс Кросс. Он лежал ничком, прислушиваясь к тишине. Совершенно один. Никто не наблюдал за ним. Здесь никого не было. Гарри был не вполне уверен, что он сам здесь есть. Прошло довольно много времени, а, может быть, никакого времени не проходило, и ему пришло в голову, что он существует, что он не просто бестелесная мысль, потому что он лежит, определенно лежит на чем-то. Следовательно, у него есть чувство осязания, и к тому же существует поверхность, на которой он лежит. Придя к этому выводу, Гарри почти тут же осознал и тот факт, что он лежит обнаженным. Поскольку он был уверен, что никого больше здесь нет, это его не смутило, но слегка заинтриговало. Он спросил себя, не сохранилось ли у него и зрение, раз есть осязание. Открывая глаза, он понял, что они по-прежнему при нем. Он лежал в светлом тумане. Правда, подобного тумана он никогда прежде не видел. Пространство вокруг не было затянуто облачной дымкой. Скорее, облачная дымка еще не оформилась в пространство. Поверхность, на которой он лежал, казалась белой, ни холодной, ни теплой, просто нечто плоское, пустое, на чем можно находиться. Гарри сел. Тело его было похоже, невредимо. Он ощупал лицо. Очки исчезли. И тут сквозь окружающую бесформенность донесся звук. Тихие, глухие удары, как будто что-то хлопало, билось, корчилось. Звук был жалобный, но какой-то слегка непристойный. У Гарри возникло неприятное чувство, будто он подслушивает что-то тайное, стыдное. Ему вдруг захотелось оказаться одетым. Не успел он пожелать этого, как рядом с ним появилась одежда. Он взял ее и надел. Одежда была мягкая, чистая и теплая. Поразительно, как это она появилась в тот самый миг, когда он подумал о ней. Гарри встал и огляделся. Может быть, он в какой-то огромной, выручая комнате. Чем дольше он приглядывался, тем больше видел. Высоко вверху поблескивал на солнце большой стеклянный купол. Может быть, это дворец? Все было тихо и спокойно, не считая этого стука и шебуршание где-то совсем рядом, в тумане. Гарри медленно обернулся. Окружающее пространство, казалось, обретает форму у него на глазах. Просторное помещение, светлое и чистое. Зал, намного превосходящий размерами большой зал Хогвартса, с прозрачным стеклянным куполом вместо крыши. И совсем пустое. Он был здесь совсем один, кроме... Гарри отшатнулся. Теперь он увидел источник шума. На полу сжалось в комок существо, похожее на маленького голого ребенка, но с грубой, шершавой, как будто ободранной кожей. Дрожа, оно лежало под стулом, куда его затолкали, как ненужную вещь, чтобы убрать с глаз долой, и тяжело дышало. Гарри боялся его. Существо было маленькое, хрупкое, израненное, и все же Гарри не хотелось подходить к нему ближе. Тем не менее, он стал медленно двигаться к стулу, готовый отскочить в любую секунду. Вскоре он мог бы уже протянуть руку и дотронуться до ужасного создания, однако не было сил заставить себя сделать это. Он чувствовал себя трусом. Существо нуждалось в утешении, но Гарри испытывал непреодолимое отвращение.
«Ты не можешь ему помочь».
Он резко обернулся. К нему шел Альбус Дамблдор, высокий, стремительный, в развивающихся темно-синих одеждах.
«Гарри!»
— Дамблдор распростер объятия. Обе руки у него были целы, белые, без всяких повреждений.
«Ты чудный мальчик! Ты храбрый, очень храбрый мужчина! Пойдем!»
Гарри, как оглушенный, пошел за Дамблдором, уводившим его прочь от хнычущего ободранного ребенка, к двум креслам, Гарри не видел их раньше, стоявшим поодаль под тем же высоким сияющим куполом. Дамблдор сел в одно из них. Гарри упал в другое, не сводя глаз с бывшего директора Хогвартса. Длинные серебряные волосы и борода, проницательные синие глаза за очками-половинками, кривоватый нос, точно таким он его помнил. «И все же... Но вы же умерли», — сказал Гарри.
«Несомненно», — деловито подтвердил Дамблдор.
«Значит... Значит, я тоже умер?»
«Хм...»
— Дамблдор улыбался все шире.
«Да, в этом, конечно, весь вопрос. В общем и целом, милый мой мальчик, мне кажется, что нет».
Они смотрели друг на друга. Старик улыбался все той же сияющей улыбкой.
«Нет?»
— переспросил Гарри.
«Нет»,
— сказал Дамблдор. «Но...» — Гарри невольно поднес руку к шраму на лбу. «Похоже, его там не было». «Но ведь я должен был умереть. Я не защищался. Я хотел, чтобы он меня убил».
«Вот это-то, — сказал Дамблдор, — видимо, все и изменило».
Дамблдор лучился счастьем, как светом, как огнем. Гарри никогда не видел человека так явно, так ощутимо счастливого. «Объясните», — попросил Гарри.
«Но ведь ты уже понял», — сказал Дамблдор, складывая ладони с вытянутыми пальцами.
«Я дал ему убить себя», — сказал Гарри. «Так ведь?»
«Да»,
— Дамблдор утвердительно кивнул.
«Дальше?»
«Значит, та часть его души, что была во мне...» Дамблдор кивнул с еще большей горячностью, ободряюще улыбаясь. «Погибло?»
«Несомненно», — сказал Дамблдор. «Да, он ее уничтожил. Твоя душа теперь полностью и безраздельно принадлежит тебе, Гарри».
«Но тогда...» — Гарри взглянул через плечо на крошечное, искалеченное существо под стулом. «Что это, профессор?»
«Этому ни ты, ни я не можем помочь», — ответил Дамблдор.
«Но ведь если Волан-де-Морт применил убивающее заклятие», — снова начал Гарри, «и на этот раз никто не погиб вместо меня, как же я могу быть жив?»
«Я думаю, ты понимаешь», — сказал Дамблдор. «Вернись мысленно назад. Вспомни, что он сделал по своему невежеству, алчности и жестокости».
Гарри задумался,
обводя глазами окружающее пространство. Если это и впрямь дворец, то какой-то странный, с рядами кресел, с рельсами там и сям. И при этом здесь не было никого, кроме его самого, Дамблдора и корчащегося существа под стулом. А потом ответ пришел сам, без малейшего усилия.
«Он взял мою кровь», — сказал Гарри.
«Именно», — ответил Дамблдор. «Он взял твою кровь и восстановил с ее помощью свое тело. Твоя кровь в его жилах, Гарри. Защитные чары лили внутри вас обоих. Он вынудил тебя жить, пока жив он сам».
«Я жив, пока жив он сам? Но я-то думал, что все как раз наоборот. Я думал, мы оба должны умереть. Или это одно и то же?»
Тут его внимание отвлекли стоны и судороги несчастного существа под стулом, и он снова покосился на него.
«Вы уверены, что мы ничего не можем сделать?
Здесь ничем не поможешь».
«Тогда объясните еще», — сказал Гарри.
Дамблдор улыбнулся. «Ты был седьмым крестражем, Гарри. Крестражем, который он создал невольно. Волан-де-Морт сделал свою душу до того хрупкой, что она разбилась вдребезги, когда он совершал эти несказанные злодейства, убийство твоих родителей, покушение на убийство ребенка. И он унес из вашего дома даже меньше, чем сам он думал. Он оставил там не только свое тело. Он оставил часть самого себя в тебе, намеченной жертве, которая выжила против всякого ожидания. А его знания, Гарри, отличались ужасающей неполнотой. Волан-де-Морт не дал себе труда понять то, что не представляло для него ценности. О домовых эльфах, детских сказках, любви, верности и невинности Волан-де-Морт не имеет ни малейшего понятия, ни малейшего. А что все это обладает силой, превосходящей его собственную, силой, недоступной никакому волшебству, эту истину он проглядел. Он взял твою кровь, полагая, что она придаст ему сил. Он принял в свое тело крошечную часть тех чар, которыми защитила тебя мать, умирая за тебя. Его тело хранит ее самопожертвование, и пока эти чары живы, жив ты, и жива последняя надежда Волан-де-Морта на спасение. Дамблдор улыбнулся Гарри. Гарри уставился на него.
«И вы это знали? Знали все это время?»
«Я только догадывался. Но мои догадки, как правило, подтверждаются», — весело сказал Дамблдор.
Они сидели молча. Наверное, довольно долго, а существо у них за спиной продолжало скулить и трястись.
«Вот еще что», — сказал Гарри. «Еще один вопрос. Почему моя палочка сломала ту палочку, которая была у него?»
«Этого я точно не знаю».
«Тогда догадайтесь», — попросил Гарри. Дамблдор рассмеялся.
«Ты должен понимать, Гарри, что ты и лорд Волан-де-Морт побывали вместе в дотоле неведомых областях магии. Но случилось, я думаю, вот что. Прецедентов этому не бывало, и, конечно, ни один изготовитель волшебных палочек не мог ни предсказать, ни объяснить этого Волан-де-Морту. Волан-де-Морт, как ты теперь знаешь, сам того не желая, вдвойне упрочил связь между вами, возвратившись в человеческий образ. Часть его души по-прежнему находилась внутри твоей, а, желая придать себе силы,
Он принял в себя частицу самопожертвования твоей матери. Если бы он хоть немного понимал настоящую страшную силу этих чар, он бы, конечно, никогда не посмел и притронуться к твоей крови. Но если бы он мог понять эту силу, он не был бы лордом Волан-де-Мортом и, вероятно, был бы вовсе не способен на убийство. И вот, связанный с тобой двойной силой, соединивший ваши судьбы так прочно, как еще никогда в истории не были связаны между собой двое волшебников, Волан-де-Морт нападает на тебя с помощью палочки, имевшей ту же сердцевину, что и твоя. И тут, как мы знаем, произошло нечто очень странное. Сердцевины отреагировали друг на друга совершенно неожиданным для лорда Волан-де-Морта образом, при том, что он и не подозревал, что ваши палочки — близнецы. В ту ночь он испугался больше, чем ты, Гарри. Ты ждал смерти со смирением и даже с готовностью. На это Волан-де-Морт никогда не был способен. Твоя отвага победила. Твоя палочка оказалась сильнее, чем его. При этом между двумя волшебными палочками произошло нечто, перекликающееся с отношениями их хозяев. Я думаю, твоя палочка впитала в ту ночь часть силы и свойств палочки Волан-де-Морта, то есть в ней появилась как бы крошечная частица самого Волан-де-Морта. И потому твоя палочка узнала его, когда он тебя преследовал, узнала человека, который был одновременно родней и смертельным врагом, и выпалила в него его собственным волшебством. Волшебством такой силы, какой никогда не было в палочке Люциуса. Ведь в твоей палочке была заключена сила твоей невероятной отваги и сила смертоносных умений Волан-де-Морта. Что же могла противопоставить этому бедная палочка Люциуса Малфоя? Но если моя палочка обладает такой силой, как же Гермионе удалось ее сломать? Мой мальчик, все ее поразительные качества были направлены только на лорда Волан-де-Морта, так неразумно игравшего с глубочайшими тайнами волшебства. Только против него палочка обладала сверхъестественной силой. В остальном же это была самая обыкновенная волшебная палочка, но, несомненно, очень хорошая, — доброжелательно закончил Дамблдор. Гарри долго сидел в задумчивости, а, может быть, прошло лишь несколько секунд. Такие вещи, как время, здесь очень трудно было уловить. «Он убил меня вашей палочкой».
«Он не смог убить тебя моей палочкой», — поправил Дамблдор. «Мы ведь, кажется, согласились, что ты не умер».
«Хотя, конечно», — добавил он, словно опасаясь быть невежливым, — «я не хочу преуменьшать твоих страданий. Они были, несомненно, велики». «Сейчас я чувствую себя отлично». Гарри поглядел на свои безупречно чистые руки. «А где мы находимся?»
«Да, я как раз хотел спросить тебя об этом», — ответил Дамблдор, озираясь. «Как ты думаешь, где мы?»
Пока Дамблдор не спросил, Гарри этого не знал. Теперь, однако, оказалось, что ответ у него готов.
«Похоже...» — медленно произнес он, — «на вокзал Кингс-Кросс,
только намного чище и пустой, и поездов вроде тоже нет.
«Вокзал Кингс-Кросс!» — Дамблдор расхохотался. «Бог ты мой, неужели?»
«А вы как думаете, где мы?» — спросил Гарри немного обиженно.
«Понятия не имею, мой мальчик. Это, как говорится, вопрос к тебе».
Гарри совершенно ничего не понял. Дамблдор может с ума свести. Он посмотрел на него и вспомнил еще одну вещь, гораздо более важную, чем их нынешнее местонахождение. «Дары смерти!» — произнес он и с удовлетворением увидел, как улыбка исчезает с лица Дамблдора.
«Да-да»,
— ответил директор. Вид у него был слегка обеспокоенный. «И что же?» Впервые за все время, что Гарри знал Дамблдора, тот утратил свой обычный вид величавого старца. Какое-то мгновение он выглядел мальчишкой, которого поймали на нехорошей проделке.
«Ты можешь меня простить?» — спросил он. «Сумеешь ли ты простить меня за то, что я не доверял тебе, скрывал от тебя?
Гарри, я ведь просто боялся, что ты оступишься там же, где и я. Я опасался, что ты повторишь мои ошибки. Я умоляю тебя о прощении, Гарри, ведь я уже довольно давно понял, что ты намного лучше меня». «О чем вы говорите?» — спросил Гарри, пораженный тоном Дамблдора и слезами, внезапно выступившими у него на глазах.
«Дары! Эти дары!» — пробормотал Дамблдор.
«Греза отчаявшегося человека! Но ведь они существуют на самом деле!
Они существуют! Они опасны! Они приманка для глупцов!» — сказал Дамблдор.
«И я был одним из таких глупцов. Но ты-то понял, правда? От тебя у меня больше нет секретов. Ты понял».
«Что я понял?»
Дамблдор всем корпусом повернулся к Гарри. В его сверкающих синих глазах стояли слезы.
«Повелитель смерти, Гарри! Повелитель смерти! Чем я в конечном счете был лучше Волан-де-Морта?»
«Вы всем были лучше», — ответил Гарри. «Как вы можете такое спрашивать? Вы никогда не убивали, если этого можно было избежать».
«Это правда»,
— сказал Дамблдор тоном ребенка, ищущего утешения.
«Но и я искал способ победить смерть, Гарри».
«Но не так, как Волан-де-Морт», — сказал Гарри. Он так долго сердился на Дамблдора, и как странно было сидеть теперь рядом с ним, под этим высоким куполом, и защищать старика от него самого.
«Дары, а не крестражи».
«Дары», — пробормотал Дамблдор,
— «а не крестражи». «Вот именно», —